помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Прими, Владыко!
Благословенный во имя Господне!
Благослови, Владыко! Горни престол!
Благословенный Сына Христовой Славы Царствия Твоего, селяне любит всегда и присно, и во веки веков. Конечно, Святой Владимирский Божий нам, Святой Святой Украине, Духовного Верховного
Некоторые матери получали своих умерших сыновей воскресших.
Соломон заради Иерома, Иерома заради заради, зарабатель, зарабатель заради, Авиуда, Авиуда заради, Илиакима, Илиаким заради, Азора, Азор заради, Садока, Садок заради, Ахима, Ахим заради, Илиуда, Илиуд заради, Илиазар, Илиазар заради Матфана, Матфан заради Иакова, Иаков заради Иосифа, Муза Марии, Илия заради Иисус, Колоколимый Христос, Свет же род родов от Авраама до Давида, родами 14, и от Давида до преселения Вавилонского, родами 14, и от преселения Вавилонского до Христа, родами 14, Иисус Христов, Рождество, и церкви, обращение Куба мыши, матери его Марии Иосифовне, прежде даже не снитесь им, обретесь им все чрево от Духа Святого. Иосиф же муж ее, праведен сын, и не хотя и обличите, то вас хотя тай пустите ее. И я ему помыслил, ты ангел Господень во сне вместе ему глаголя, Иосиф, сыне Давида, не умойся, приятель Мариам, жены твоей я, род сымойся в ней от Духа и Свята, роди же сына, и наречеся к имя ему Иисус, ой, во спасет люди своя от грех их, и это все мы, да будет реченное от Господа пророка, глаголючи, Святого в очереди приедет, и родит сына, и нарекут имя ему, Эммануэл, и это есть Казайма, со нами Бог. Оставь Иосиф от сна, сотвори, я тоже повелеем, ангел Господень, и приед жену свою, и не знаша и я, он же ради сына своего первенца и наречет имя ему
описанием предуготовления Божьего к пришествию мира Спасителя, а также описанием Рождества Христова. Прям, собственно, он начинает с того, что евангелист говорит нам. Рождество Христово было так. И дальше идет повествование о том, сколько генераций, поколений разных людей предшествовало Христу Спасителю. По сути своей, это родословное Христа Спасителя по, скажем так, формальным нормам состава. Конечно, дорогие друзья, большинство имен, хотя и могут быть нам вспомнены в связи с ветхозаветными текстами, но, в общем-то, не так много говорят со знанием и сердцем каждого из нас. Мы благоверно чтим, знаем о том, что эти люди жили и трудились во славу Божию в Ветхом Завете, но и не более того. Но, тем не менее, даже если мы сопоставим Это самое перечисление поколений, отраженных в именах ветхозаветных праведников, которые мы слышали сегодня, которые заимствованы из Евангелия от Матфея. С подобным родословием, которое мы находим в Евангелии от Луки, то мы вдруг увидим, что они не полностью совпадают. Это отдельная текстологическая библейская проблема, над которой многие отцы размышляли, и современные богословы ее тоже исследуют эту проблему, пытаясь предложить свои решения. Но я бы, дорогие мои друзья, хотел бы обратить ваше внимание не на букву самого текста, но на его дух, на основное содержание, на смысл. А смысл этот заключается в том, что весь Ветхий Завет, символически представленный именами ветхозаветных и даже не только праведных, а вопросы ветхозаветных лиц, некоторые из них были вовсе неправильными. Там, например, упоминаются прямо люди, которые грешили даже по ветхозаветным нормам, веками тяжкими. Говорится, что вот они тоже были предшественниками по плоти Господа Иисуса Христа. Все это сказано, по сути, только для одного. Чтобы мы с вами осознали, что весь Ветхий Завет, все время прошедшее сотворение мира до Рождества Господа нашего Иисуса Христа, было приуготовлением к этому ключевому событию человеческой истории. Вот, собственно, об этом и говорит нам нынешний текст Священного Евангелия. Бог готовил человечество, Бог готовил свой народ к тому, чтобы пришел мир Спаситель, который бы избавил мир от скорби, от грехов, который бы позволил нам иметь жизнь вечную. Поэтому не так важно, насколько совпадают или не совпадают эти перечисления ветхозаветных персонажей друг с другом. Для нас важно другое, что именно во Христе мы обнаруживаем как раз исполнение божественных обетований. Именно во Христе, собственно, человек и обретает Бог. И здесь, дорогие мои друзья, мы с вами тоже можем понимать, что, в общем-то, понятно, что полноты знаний о Боге, полноты ведения Божественного, которое открыто нам во Христе, не было в Ветхом Завете и быть не могло. Это вполне естественно, иначе бы и Христу не имело смысла приходить, если бы глубина, полнота богообщения, знания Бога была такая же, как и в Новом Завете, зачем бы тогда было и пришествие Христово? Но тем не менее, нам говорится о том, что эти люди имели оправдание в своих религиозных чаяниях только благодаря как раз пришествию в мир Христа Спасителя. Их вера несовершенная, их вера ограниченная, тем не менее, только тогда и только тогда обретает смысл, когда собственно, она связана с личностью Господа нашего Иисуса Христа, Бога, пришедшего в мир. И об этом, собственно, говорилось сегодня в отрывке, особом тоже отрывке, который также имеет привязку к нынешнему воскресному дню из апостольских посланий. Автор послания к евреям говорит нам о множестве людей, которые творили великие, чудесные, совершенно деяния в ветхозаветное время. И постоянно он обращается к теме веры. Он говорит, что верою одни творили вот одно, другие верою творили вот это. Он упоминает про отца Авраама, который, поверив в Богу, готов был даже жертву сына своего принести. Он упоминает о тех, кто творили великие чудеса на поле брани. Он упоминает матерей, которые благодаря своей вере получали сыновей своих воскресших. О многих людях он говорит. Дальше он говорит о потрясающей вещи, что если мы о каждом будем подробно хотя бы в ветхозаветном персонаже говорить, то мы не сможем даже кратко упомянуть. Не достало бы никакого времени, говорит автор послания к евреям об этом. Но всех этих людей объединяла вера. Вера грядущего Спасителя. И вот, дорогие друзья, это ответ на вопрос, который часто звучит у людей, да и церковных, и не только церковных, людей, которые задумываются о смысле существования человека на земле, о божественном промысле. А где же смысл тогда существования тех людей, которые не знают Христа? Неужели Бог забыл этих людей? Неужели они совершенно безразличны? Они же тоже его творили. Неужели мы должны пребывать в собственном эгоистическом представление о том, что мы-то как раз люди спасенные, мы-то люди избранные, а все остальные будут мучиться в вечном огне. Смысл жизни этих людей с этих позиций оказывается совершенно неоднозначен. Вообще даже, я сказал, в каком-то смысле слово он здесь не обнаруживается. А зачем? Зачем? Каков смысл жизни этих людей на земле, если для вечности они совершенно потеряны? Потеря для Бога. Но ведь Бог создал мир. Ведь Бог создал человека. Более того, Бог делает все для того, чтобы человек обрел это спасение. И здесь мы могли бы сказать, дорогие мои друзья, что на них, на этих людей, даже ныне живущих, и которые потом будут жить, но которые в силу каких-то причин не соединились с Церковью, не соединились со Христом, смысл жизни этих людей все равно заключается в Христе. Любые духовные дерзания, любые устремления человека к святости, к чистоте, к Богу, они находят оправдание во Христе и только во Христе, еще раз скажу эту фразу. Поэтому, собственно, жажда божественной правды, жажда святости, которая есть в сердце человека, собственно, и служит оправданием его жизни. И те люди, которые сейчас живут где-то, допустим, там, в какой-то стране, о Христе, не имеют правильного представления, они могут быть соотнесены вот с теми праведниками, которые тоже не знали слишком много о Христе. Вот только должен когда-то прийти. Это послание Божие для них, Мессия. Тот, кто исполнит божественное обетование, что придет от Бога и изменит мир, изменит мир к лучшему, изменит его Бога. Но вот именно подобные, собственно, ощущения и есть у людей, я искренне убежден в этом, которые не знают Христа по-настоящему. И они по факту своему все равно живут в Ветхом Завете. Здесь как бы получается знаменитый парадокс, которые многие религиоведы отмечали, что религия, она позволяет человеку преодолеть время и пространство. Мы видим, что это пространство преодолевается только в одну сторону, когда мы совершаем литургию, мы уже находимся в предвкушении вечного блаженства. Мы уже оказываемся сотрапезниками вечного блаженства, блаженного пира Царствия со Христом, который будет там в жизни будущего века. Но наоборот оказывается. Вот если люди еще оказываются погруженными, так скажем, в проблематику Ветхого Завета, то они и, будучи нашими современниками, оказываются в религиозном отношении живущими на уровне ветхозаветных представлений. И к ним, соответственно, применимы ветхозаветные нормы все. И Бог будет их судить именно по этим критериям, которые они считали для себя самими важными. Но заметьте, дорогие друзья, что говорит далее апостол Павел в этом послании, которое мы сегодня читали. Он говорит любопытную очень вещь, что многие не достигли обетования, то есть им нечто от Бога было обещано, они это не получили. И потом, объясняя все это, почему так произошло, он сказал, Бог о них предусмотрел нечто лучшее. То есть он не дал им более скромную награду для того, чтобы они получили больше. И дальше сказано, да не без нас обетование примут, да не без нас воскресение уча. То есть, чтобы они получили самое возможное благо, которое способен отнести человек по божественному промыслу, это воскресение в жизни вечной, единство с Богом. И по мысли автора послания к евреям, собственно, об этом и идет речь. То есть, все как раз ветхозаветные праведники, и не только праведники, в нашем понимании слова, а все, кто так или иначе связан с дерзновением, обращенным к Богу, и которые, собственно, как мы сами сказали уже ранее, находят свое оправдание духовного пришествия Христа Спасителя, они как раз предназначены к тому, чтобы мы вместе, едиными устами, единым сердцем прославляли Бога в жизни будущего века. Когда придет Христос Спаситель, и мертвые восстанут, и живые будут судимы, и будет Бог всяческий во всех, как сказано в Апокалипсисе. Но нам с вами, дорогие друзья, надо помнить о том, что у нас с вами особое предназначение. Мы с вами христиане, те люди, которые носят сердце свое Христа, те люди, которые постоянно приобщаются к Христу. И хотя мы с вами по свойственному всякому человеческому существу эгоизму часто думаем, что так оно и должно быть, а как же иначе, раз мы уж православные христиане, но это отнюдь не факт. Мы должны ценить эту милость Божию, явленную нам, в самом статусе нашего христианства. Бог призвал нас к особому служению, служению христианина в этом мире. На нас лежит особая ответственность, у нас особые дары Духа Святого. Когда мы были даже под миром помазаны, мы, собственно, с вами, как учат, собственно, православные наши богословия, получили всю совокупность божественных даров, которые может вместить в себя человек. Другое дело, что не всегда они могут быть явлены, ибо это может быть не всегда полезно самому человеку. Но подумаем теперь на секунду, сколь велико наше призвание. И наша с вами задача в связи с этим – уметь ценить это самое божественное дарование. Быть всегда благодарными Богу за те великие дары, которые Он ниспослал нам. За то, что мы православные христиане. За то, что мы члены тела Его. Что мы соучастники жизни Духа Святого, наполняющего все во всем, как сказано у апостола. Поэтому, дорогие друзья, не будем унывать. Будем всегда радоваться и непрестанно молиться Богу, вознося Ему благодарение. И часы нашей молитвы, и, конечно, прежде всего, в евхаристической жертве. Где сам дает нам в качестве пищи и питья свои тело и кровь Господь и Бог наш Иисус Христос, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.